Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии радио «Свобода» должны быть депутаты Государственной Думы России Владимир Рыжков и Владимир Груздев. Владимир Рыжков представляет Республиканскую партию России, Владимир Груздев – фракцию «Единая Россия». Между прочим, он пока совладелец одного из крупных пакетов акций торговой сети «Седьмой континент». Мы должны поговорить о кадровых решениях президента и других разнообразных ярких предвыборных инициативах 2007 года. Но пока наши гости несколько задерживаются. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Везде абонент «Радио Свобода». Что ж, давайте начнем с последних вот оценок тех решений, которые принял в конце прошлой недели президент России. И я обратил внимание на весьма любопытную статью, которую написал Александр Будберг. Это статья в газете «Московский комсомолец». Она называется «Президентский гамбит». И вот что пишет Александр Будберг. Ну, во-первых, он отмечает, что, перестав быть министром обороны и став первым вице-премьером, Сергей Иванов, хотя и получил повышение, но лишился огромной структуры, под которой были заведены разнообразные весьма интересные инструменты, а там Общественный совет Министерства обороны, фонд «Новое поколение», ЦСКА и так далее, и потерял большую площадку, на которой мог себя позиционировать в вопросах внешней политики, защиты интересов Родины, Грузии и Абхазии. Как подчеркивает Александр Будберг, за последние две недели президент сделал все, чтобы политическая ситуация в России зависела только от него одного. В частности, сознательно выступил с резкой речью в Мюнхене, и теперь до марта 2008 года, по мнению автора, Россия – это осажденная крепость. Также точно дан сигнал и разнообразным представителям крупного бизнеса не лезть в выборы. В это же время Михаила Ходорковского отправляют на повторную посадку, чтобы исключить даже гипотетическую возможность выхода оппозиционного нефтяника из лагеря в ближайшие годы. В общем, Владимир Путин остался фактически единственным избирателем в России. Ну, а кадровые решения, которые принимаются, они, во-первых, обкладывают любого потенциального преемника кадрами, от которых невозможно будет отказаться, и должны заставить обоих потенциальных кандидатов окончательно смириться со своей будущей несамостоятельностью. Вот такие вот интересные выводы делает господин Будберг, который человек весьма и весьма осведомленный. Я хочу обратиться к Владимиру Груздеву, который к нам присоединился. Как вы восприняли, вы человек, состоящий в пропрезидентской партии, вот эти решения Владимира Путина?
Михаил, ну, прежде всего, хотел бы сказать, что вы, наверное, лучше, если вы скажете, почему Александр Будберг весьма человек осведомленный.
Да, наверное, мне не трудно сказать, он женат на сотруднице высокопоставленной администрации президента России.
Неужели?
Да вот так получилось.
Вы представляете?
Да.
Ну, как мне кажется, на самом деле, нужно обратиться к Конституции. В соответствии с Конституцией президент обладает определенными властными полномочиями по назначению, ну, прежде всего, силовых министров, да, то есть все силовые министры в рамках Конституции назначаются указом президента, самостоятельно президентом, без каких-либо консультаций с кем-либо. Что же касается назначения министров не силового блока, то оно происходит в рамках консультаций премьер-министра и президента. Ну, то есть вы тоже знаете, что
премьер-министр... Да, там пишется, знаете, по представлению президента раньше писалось в указе, назначалось, а вот в этом указе премьер-министра. А в этот раз как-то это обошлось без этого представления.
Ну, это невозможно. Почему? Потому что в рамках, опять же, Конституции и разделения властей именно премьер-министр ходатайствует перед президентом о назначении министров не силового блока. Поэтому... Как мне кажется, президент имеет все властные полномочия, данные ему Конституцией, по назначению тех или иных должностных лиц. Поэтому говорить о том, что тем или иным способом каким-то не учитываются интересы, ну, наверное, неправильно. Что же касается непосредственных кадровых назначений, ну, мне, как депутату Государственной Думы, наверное, скажем так, я бы, наверное, все-таки эти назначения поддержал. Почему? Объясню почему. Потому что у нас с вами появляется как раз возможность посмотреть, как будет реализовываться именно эти властные полномочия теми или иными людьми. И в этом ничего плохого я, кстати, и не вижу.
Вы знаете, ну, получается так, что конфигурация правительства в чем-то вернулась фактически ко временам Бориса Ельцина. Есть два первых вице-премьера, то есть есть премьер-министр, есть два первых вице-премьера Иванов и Медведев, два просто вице-премьера Жуков и Нарышкин, и есть министры их подчиненные. Между прочим, была объявлена несколько лет назад административная реформа, согласно которой... должны были быть, по крайней мере, ликвидированы вот эти промежуточные институты в виде разных вице-премьеров, повышена ответственность министров за их сектор и разведены, собственно, функции министерств и вот разнообразных теперь появившихся агентств и комитетов. Министерства занимаются такой стратегической линией, готовят законопроекты, а хозяйственные функции находятся у агентств. Все сейчас, это все сломано снова, все смешалось.
Ну, я с вами не соглашусь. Посмотрите, просто ни одного поста министра дополнительно у нас не появилось. Появились функции, или, скажем, появились дополнительные должности вице-премьеров, которые в рамках, ну, мы еще с вами окончательного распределения полномочий и обязанностей не видели, поэтому, наверное, до конца нам будет сложно говорить, но, опять же, то, что мы можем с вами оценивать, исходя из высказываний вновь назначенных первого вице-премьера и вице-премьера, мы видим, что, ну, например, да, по Нарышкину, да, то есть это человек, который назначен вице-премьером с сохранением поста руководителя аппарата правительства в ранге министра, да, то есть здесь ничего не изменилось, те функции, которые у него были, они те же функции остались, дополнительно предполагается, что у него будет контроль за внешнеэкономической деятельностью.
А раньше этот сектор был у министра экономического развития Германа Грефа, значит, часть его полномочий забрали.
Нет, не совсем так, Михаил. На самом деле полномочия Германа Грефа, они также и остались у Германа Грефа, но в данном случае появился дополнительный куратор, да. Почему это возникло? Ну, наверное, можно объяснить, что внешнеэкономический оборот растет, положительная сальдо российского торгового баланса за 2006 год составила свыше 140 миллиардов долларов, при этом увеличился объем иностранных инвестиций, то есть прямых иностранных инвестиций в 2006 году мы получили, по-моему, порядка около 41 миллиарда долларов. И говорить о том, что... сегодня происходит сокращение чьих-то полномочий, но, мне кажется, не представляется возможным. Растет объем как раз задачи, и есть дополнительный куратор, который курирует эти направления, но никак ни в коем случае не вмешивается в деятельность министра экономического развития.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем программу «Время гостей». Владимир Груздев с нами по телефону, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия». Вы знаете, вот вы сказали о торговле и о том, что расширилась сфера внешней торговли, нужен куратор. Но тогда логичнее было господина Анатолия Сердюкова, поскольку он мебелью торговал, Ну, потом, правда, и налоги собирал. Ну, и назначит на сферу торговли, а его назначили министром обороны. Как вы это понимаете? Вот я, например, видел такой комментарий. Назначение министром обороны человека, имеющего большой опыт работы в розничной торговле, говорит о том, что в армии еще есть большое количество ненужного ей имущества и полезных активов, которые можно использовать как для укрепления народного хозяйства, так и финансово-промышленных групп современных.
Ну, опять же, возвращаясь к назначению Анатолия Сердюкова на пост министра обороны, мне кажется, прошло еще менее недели, и говорить о результатах его работы, ну, преждевременно, по крайней мере.
А мы попробуем угадать, зачем? Зачем?
Ну, вы знаете, мне
можно говорить о результатах его работы в налоговом ведомстве. Например, он успешно разорял компанию ЮКОС за оптимизацию налогов. И в то же время другие компании, такие как Роснефть, они в сферу его интереса за точно такие же операции не попадали.
Ну, опять же, Михаил, это вопрос. Я работаю депутатом Государственной Думы. Если у вас есть какие-то, скажем, претензии или несогласие с деятельностью господина Сердюкова на посту главного, так сказать, налоговика, вы имеете право, опять же, в соответствии с законом о средствах массовой информации, обратиться в Генеральную прокуратуру с официальным запросом.
Если а у вас нет несогласий? Вы довольны его работой в качестве главного налоговика?
Если мы с вами посмотрим по... Ну, здесь, как всегда, у любой медали две стороны. Точно так же здесь две стороны. Первая сторона... Это, если мы посмотрим со стороны государства, увеличился ли сбор налогов? Да, действительно, он увеличился. И эффективность сбора налогов, она действительно стала совершенно иной. Если же мы с вами посмотрим со стороны налогоплательщика, то стало ли легче налогоплательщику? Ну, во многом могу сказать, что претензии налогоплательщиков к налоговой службе, они были, есть, наверное, и будут оставаться. Это всегда извечная проблема, что первично, курица или яйцо. Что когда же мы с вами говорим о его деятельности, могу вам сказать, что Государственная Дума в течение полугода, даже чуть больше, наверное, 8 месяцев, очень плотно работала над такой проблемой, как администрирование налоговое, и в том числе и совместно сотрудничать с налоговой службой. И мы смогли найти компромисс, который устраивает сегодня и налогоплательщика, и налоговую службу. И этот компромисс вступил в силу с 1 января. Этот компромисс касается выездных, четкости проведения выездных налоговых проверок и четкости проведения камеральных налоговых проверок. Поэтому здесь тоже находится определенная система взаимоотношений между контролирующими, собирающими органами и самим налогоплательщиком. Ну и много вопросов, которые за последний год, конечно, обсуждались в рамках судебных процессов, в том числе это постановление Пленума Высшего арбитражного суда в рамках, что такое добросовестность налогоплательщика, ну и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что на сегодняшний день результаты работы, скажем, компании, они, в общем-то, тоже показывают положительную динамику. Ну, а взаимоотношения всегда, так сказать, конечно же, так сказать, одни хотят платить меньше, вторые хотят собирать больше. Это естественный процесс.
Ну что ж, Владимир Груздев, эфир «Радио Свобода». У нас звонок из Москвы. Владимир Анатольевич, пожалуйста, ваш вопрос депутату Государственной Думы.
У меня вопрос депутату Груздеву по поводу вашего 7-го континента, в частности. Вы депутат. Казалось бы, вы должны отстаивать интересы населения, народа. Мы видим, народ живет крайне тяжело, бедно. Очень высокие цены. Ваша компания «7-й континент», она является лидером по росту цен. Цены вашей компании значительно выше, чем других. И скажите, вы вот ратуете, говорите, а на самом деле вы продолжаете эту политику. Что вы делаете для реального, чтобы снизить цены, чтобы сбалансировать цены, чтобы население вблизи вашей компании, ваших фирм, жители, могли бы пользоваться услугами вашего магазина? Ничего же этого нету. А как же вы за всю страну отвечаете, когда вы тут, как говорится, как хан Батый работаете?
Пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Ну, хочу напомнить вам, что после избрания меня к депутатам Государственной Думы принадлежащие мне акции я передал в доверительное управление, как того требует закон, и непосредственной деятельностью управления компанией я не занимаюсь. Что же касается роста цен, то вот моя деятельность как депутата Государственной Думы направлена не на борьбу с ценами, а на борьбу с тем, чтобы, так сказать, повышались заработные платы и пенсии. Это основное, создание условий для роста благосостояния людей. Я с вами согласен с тем, что действительно большая часть населения пока живет еще очень бедно, или, скажем, так сказать, на грани черты с бедностью. И вот перед собой как раз вижу решение, основную свою задачу, решение именно этих проблем. Хочу напомнить вам о том, что я избирался по одномандатному избирательному округу Чертановский, в который входит 8 районов. Это вот Северная, Южная Бутово, Чертаново Центральная, Северная, Южная, Берлево, Западная, Нагорная, Котловка. И за выполняя функции депутата, в том числе и представительские функции, я очень плотно работаю с теми слоями населения, которые, к сожалению, сегодня живут еще на крайне бедно. Вот. Что же касается выбора и возможности выбора, ну, у нас сегодня есть с вами, слава богу, не один седьмой континент, а и много других компаний. Если вас что-то не устраивает в ценовой политике этой компании, ну, рядом с вашим домом наверняка есть, и вы живете в Москве, наверняка есть и другие магазины, которыми вы можете пользоваться, если вас не устраивают результаты работы седьмого континента.
Вот пишут по пейджеру: каким слоям населения, господин Груздев, стало жить лучше после принятия каких законов? Ведь в 4 года вас в Думе, но еще 4 года не прошло, вас было большинство.
Ну, опять же, так сказать, Михаил, могу сказать, что если мы с вами посмотрим на статистику, она говорит о том, что количество людей, которые сегодня себя относят к среднему классу, за 4 года значительно выросло. Но опять же, не буду, так сказать, ну, наверное, повторю слова президента, что уровень заработной платы поднялся в реальных ценах более чем в 2 раза за эти 3 года. И уровень пенсии почти тоже в 2 раза вырос. Ну, еще раз говорю, что, к сожалению, если мы с вами посмотрим с того периода, когда мы фактически начали с нуля, этот период после кризиса 98-го года, конечно, шагов, которые сделаны государством в рамках улучшения жизни людей, сделано очень много. А, ну, всегда есть место для дальнейшей работы.
Всегда есть место для подвига. К нам присоединился Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, Республиканская партия. Мы, собственно, вернемся все-таки к основной теме нашего разговора. Вот этот самый президентский гамбит: Иванов, Медведев, новый министр обороны, исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров и Путин как единственный избиратель в России, Россия как осажденная крепость. Пожалуйста, я просто цитирую комментарии Александра Будберга. Кстати говоря, меня тут упрекнули, что я сказал, что он там на ком-то женат из администрации. Это некрасиво получилось, пишет Евгений Владимирович. Зачем вы сказали гостю, что он женат там и так далее? Но я же не выдал фамилию, так что не выболтал все.
Тоже на.
Но меня спросил господин Груздев, откуда Будберг все знает о жизни в Кремле.
Я думал,
естественно,
я
ответил,
думал, что я
нет, у вас все в порядке. Частную жизнь не вмешиваемся. Пожалуйста, Владимир Александрович.
Да вмешивайтесь, я не женат на человеке из администрации. Я женат на человеке из Алтайской деревни. Хорошо. Так чего, по всем сразу, что ли, вопросы?
Ну, что делать, вы же опоздали, отдувайте за все.
Ну, по Иванову, мое восприятие, просто восприятие политика профессионального, то есть я считаю, что в данном случае его просто уравняли с Медведевым в статусе. То есть один первый зам, второй первый зам.
Зато отобрали огромную структуру Министерства обороны.
Ну, как сказать, отобрали? Он же продолжает курировать, во-первых. Во-вторых...
Сердюков из другой команды.
И тем не менее. Во-вторых, там же ему уже расширили полномочия. То есть теперь Иванов у нас и за промышленность отвечает. А промышленность, понятие такое, там и оборонная промышленность. А какая-то часть энергетики, может быть, даже подпадет под кураторство. Естественно, не «Газпром», который принадлежит конкуренту, но, может быть, какие-то другие компании. Поэтому здесь просто такое аппаратное выравнивание. Тем более, что президент у нас любит равновесие. И
но Медведева уже КХ предложили.
Да. А это как раньше село поручали, значит, людям, которые хотели потопить в советское время. Так и здесь. ЖКХ – это такое гиблое место. Вот, поэтому просто такое уж произошло выравнивание, потому что в последние 6 месяцев на теме нацпроектов Медведев вырвался вперед по опросам, по сравнению с Ивановым. Сейчас, видимо, появилась возможность Сергею Борисовичу, если он усилит активность свою, может быть, выровняться как-то. Одновременно с этим, как сказал президент, все на своих местах. Фродков сейчас активизировался, вот мы видим, то он разруливал кризис с Украиной, потом с Белоруссией, потом дважды съездил в Ашхабад, проводил одного туркменбаши, поприветствовал второго туркменбаши нового.
Похудел.
Похудел, повеселел,
да, человек,
повеселел, поднялись его аппаратные, значит, шансы. Одновременно мы видим, что и Якунин так иногда появляется в поле зрения. Одновременно
Якунин — это железные дороги.
Железные дороги. Мы видим, что и другие, вот Миронов, например, который тоже входит во всякие шорт-листы будущих возможных номинантов. Вообще, так сказать, резко активизировался. Вот сейчас съезд будет в Петербурге, эсеровский. Вот. Значит, или еще их называют «Спрос», партия «Спрос», значит, «Справедливая Россия».
А вот так что, Сердюков, так что, Сердюков, так что, да, вот смотрите, взлет торговца мебелью связывают с удачной женитьбой Сердюкова на единственной дочери Виктора Зубкова, который был сотрудником Путина в Смольном, затем возглавил налоговую инспекцию по Петербургу, а сейчас руководит финансовой разведкой. Видите как? Торговал мебелью, теперь будет торговать военным имуществом.
Ну, торгует военным имуществом другой человек, который тоже, кстати, рассматривается как возможный кандидат.
Это Чемизов.
Сергей Чемизов, который, кстати, в этом году...
Росвооружение.
Рособоронэкспорт, который, кстати, в прошлом году дал рекордный прирост продаж оружия за границу. То есть рекордный для России для постсоветского периода. Вот, что касается Сердюкова, то это, конечно, странное назначение. Вот. Жаль, что нам его не объяснили, и боюсь, что уже никогда...
Слушатели, кстати, спрашивают, а почему депутаты не задают...
Завтра зададим.
Непосредственно Путину, чтобы он объяснил, какие цели преследуют...
Слушатели люди нетерпеливые.
Иванов спрашивает.
Я напомню просто, что у нас в пятницу было заседание, а следующее будет завтра. Завтра непременно спросим, хотя я не думаю, что нам чего-то объяснят. На самом деле странное назначение, потому что он... ведь вообще есть два подхода, да, для назначения. Назначение министра. Это либо должен быть специалист, то есть, грубо говоря, генерал, вот, либо это должен быть политик, то есть публичная фигура, которая идет реализовывать какую-то программу.
А менеджер, который вот что-то сделает?
Менеджер должен быть специалистом. Либо это должен быть публичный политик, который, как вот Иванов в свое время, реализует программу реформ. А Сердюков не то, не сё. То есть он как бы и не военный, и не политик. И, конечно, это вызывает очень большие вопросы.
А вот давайте мы Владимира Груздева спросим. Вот вы же коллеги с господином Сердюковым, вы продуктами там торговали, а он мебелью. Вы могли бы так, если президент позвал занять пост министра обороны?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, Михаил, что до того, как торговать продуктами, как вы говорите, йогуртами, да, я 12 лет отдал вооруженным силам России, Советского Союза. Да,
кстати, у вас есть шансы.
Да, кстати, гораздо более логичное было бы назначение, я считаю.
Ну, вы знаете, может быть, у меня пока опыта не хватает, еще чего-то. Может быть, возраст еще маловато. Ну, хочу вам сказать, что... скажу так, что люди, которые прошли школу розничной торговли, это люди, которые действительно умеют оценивать и быстро реагировать на изменяющиеся тенденции, в том числе и на рынке. И могу сказать, что у меня много претензий к налоговому ведомству, да, и действительно, так сказать, их достаточно большое количество, но я не могу не сказать о том, что действительно работа налогового ведомства стала более понятна и прозрачно для налогоплательщиков.
Ну что ж, спасибо. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что 22 часа 20 февраля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет...
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требовали 126 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе операции в Бороздиновской в июне 2005 года. Бывший полковник Юрий Буданов, отбывающий наказание в Ульяновской области, переведенный из исправительной колонии в колонию поселения. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всем 4 предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Москве на рынке, где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. В Багдаде произошел еще один взрыв, 3-й за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. Ранее в Багдаде взорвались 2 заминированные машины. Погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 были ранены. Индия и Пакистан должны сотрудничать, чтобы положить конец нападениям, подобным недавнему теракту в поезде, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства Хуршид Касури. Он прибыл в Дели для переговоров с министром иностранных дел Индии Пранабом Мукерджи. В Пакистане убитая член правительства провинции Пенджаб Зелехума Усман, сторонница президента страны Перевеза Мушарраф, Усман была известна своей деятельностью в защиту прав женщин. Шесть соратников бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна не признали себя виновными в убийстве десятков тысяч курдов в 80-е годы прошлого века. Среди подсудимых на проходящем в Багдаде процессе Али Хасан Аль-Маджид по кличке «Химический Али». На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода. Ее ведет Михаил Соколов. В московской студии Радио Свобода депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. По телефону с нами депутат тоже Государственной Думы фракции «Единая Россия» Владимир Груздев. 8-800-222-12. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Ну что ж, Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности президента Чеченской Республики, Алло Ханов ушел в Министерство юстиции, кажется, и вот исчез с политической арены. Ну что, это реализация того, что и должно было случиться. Рамзан Кадыров сегодня сказал: «Такого человека, такого политика, как Владимир Путин, в России, к сожалению, в настоящее время больше нет и в скором времени может не быть». Вот видите? Назначили, похвалил, сказал, нужен третий срок. Владимир Рыжков.
Ну, это распространенная практика. Я хочу напомнить, что точно так же Советский Союз действовал в Афганистане, когда поддержал президента Наджибулу. И точно так же американцы действуют...
Ой, нехорошая аналогия.
Действуют в странах-сателлитах. Например, в свое время они поддержали Пиночета.
С Наджибулой, вот. Помните, как кончилось?
Да, я отлично все помню. И сейчас, например... Точно так же коалиция поддерживает Хамида Карзая в Афганистане, который слабо контролирует ситуацию в стране. Или посмотрите историю с нынешним иракским коалиционным правительством.
Но Кадыров-то не слабо контролирует.
Да, в этом разница. В этом разница. И в этом я вижу две опасности. То есть я понимаю логику президента Путина. И, в общем-то, эта логика читалась. Лучше сильный лидер свой, который установит какой-то порядок и продолжит борьбу с вооруженными формированиями, чем хаос. Я в этом смысле президента можно понять. И действительно, сегодня Рамзан Кадыров самый сильный человек в Чечне. Ему подчинено безоговорочно правительство, все силовые структуры Чечни, все главы администрации городов и районов. И в этом смысле это логичное. Он сын, к тому же, Ахмад-Хаджи Кадырова. Вот, я вижу две угрозы потенциальные. Одна отложенная, другая непосредственная. Отложенная связана с тем, что... Вот если Владимир Путин покинет свой пост весной будущего года, то сохранит ли Рамзан Кадыров лояльность преемнику? Это открытый вопрос. И, кстати, это можно прочитать и в его высказывании в отношении Владимира Путина, что да, это, за этим лидером я готов идти. Но если его перечитать, это не факт, что он с такой же преданностью будет работать со следующим президентом. Это первая угроза. А вторая угроза непосредственная. Это вопрос о цене вопроса. То есть, какую цену заплатит Россия за безоговорочную власть Рамзана Кадырова в Чечне? Я имею в виду и судьбу федеральных денег, и даже в большей степени, Михаил, я имею в виду внутренние порядки в Чечне.
То есть... Почему не только внутренние? Пожалуйста. Вот да, сотрудниками чеченской милиции был убит подполковник ФСБ Мавлади Байсаров.
Да, в Москве на Ленинском застрелили.
Возбуждено уголовное дело в Петербурге против Сулима Ямадаева, героя России,
за
нападение на руководство завода «Самсон».
Именно это я имею в виду. То есть мы же знаем цену этой политической системы в Чечне сегодня. Это зачистки, это похищение людей, это убийство людей, это уход от ответственности силовиков, как чеченских, так и федеральных. Массовые нарушения прав человека и даже выход чеченских нравов за пределы, вот как раз в тех случаях, которые вы упомянули. Поэтому цена может быть очень высокой, а лояльность долгосрочная далеко не обеспечена, на мой взгляд. Это рискованное решение. То есть я понимаю логику нашего президента, она есть, безусловно. Я не стал бы отказывать ему в логике, но есть и свои риски, я считаю, что достаточно высокие.
Да, сейчас Россия платит репарации и контрибуции той же Чечне, заявил недавно Дмитрий Рогозин. Ну что, давайте к Владимиру Грузилову обратимся. А вам как назначение Рамзана Кадырова нравится?
Ну, вы знаете, когда мы говорим с вами о том, что что-то нравится или не нравится, мне кажется, нужно оценивать, логично оно или нелогично. Я здесь соглашусь со своим коллегой Владимиром Рыжковым, что действительно назначение, так сказать, оно логично. Когда мы, понимаете, вот давайте оценивать действия президента в данном случае именно с точки зрения, опять же, властных полномочий. К нему обратился действующий президент Чечни с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Видимо, были какие-то обстоятельства, которые, скажем, подтолкнули его к написанию такого заявления, и Владимир Путин это заявление удовлетворил. Опять же, сегодня мы с вами четко понимаем, что назначение исполняющим обязанности президента Чеченской Республики у нас, ну, скажем, на эту должность назначен Рамзан Кадыров. Кто же будет назначен или, скажем, наделен полномочиями президента, мы с вами увидим в ближайшем будущем. Опять же, по действующему федеральному закону президент должен внести две кандидатуры на рассмотрение региональному парламенту. Да, наверное, одна из этих кандидатур будет Рамзан Кадыров. Дальше уже региональные парламентарии сделают свой выбор. Ну, здесь, опять же, нужно ждать какое-то время. Что же касается неуправляемости, я здесь с вами полностью не согласен. Опять же, в соответствии с действующим законодательством президент вправе отстранить любого главу региона от исполнения обязанностей.
Но в этом новый закон приняли, по этому поводу еще проще это сделано.
Нет, вы, Михаил, вы путаете. Мы приняли закон пока только в первом чтении.
Но это ж быстро у вас.
И приняли закон, касающийся отстранения, так сказать, от исполнения обязанностей главы региона не только по особо тяжким и тяжким преступлениям, а вообще по любому виду преступлениям. Ну, мне кажется, что это логично. А какая разница, если у президента есть достаточно, так сказать, объема информации и получено достаточный, так сказать, объем данных о том, что, так сказать, тем или иным главой региона нарушено законодательство, и в рамках этих нарушений возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение, то отстранить он действительно имеет право. Почему же нет?
Ну, давайте еще слушателей подключим к разговору. Александр Евгеньевич из Саратова нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, хотелось бы сначала прокомментировать ответ господина Груздева. Типичный ответ работника советской торговли. Не нравится этот магазин, иди в другой. И вопрос как к депутатам. Ну, депутаты, дорогие вы мои, Симага, там, бывший руководитель ресторана, Груздев, седьмого континента, ну, Рыжков, понятно, политик, вас не пугает непрофессионализм наших министров, руководителей, которые назначаются президентом? Ну, посмотрите, господин Иванов, филолог, Сереж Болтун, на него навалили там и авиапром, и автопром, и ракетостроение, сейчас он курирует другие вещи. Вновь назначенный министр обороны, ну, бывший, как говорится, извините меня, конечно, торгаш, потом налоговик, сейчас министр обороны. Минатом возглавляет инженер речного транспорта Кириенко. Я уж не знаю, подноготную Зурабову, чем он владел, чем командовал.
Страховыми компаниями.
Цеховыми?
Страховыми.
Страховыми, да? Ну, оно и понятно. Страховые компании никогда не выплачивали страховые, как говорится, положенные деньги. А вечно их как каким-то образом уводили. И вот сейчас то же самое с пенсионным фондом делает господин Зурабов. И почему? 4 вице-премьера там, понимаете, и так далее. Известна русская пословица. У 7 нянек дитя без глаз.
Александр Евгеньевич, и уже не, все-таки еще не 7, да, а 4, во-первых. Во-вторых, про советскую торговлю говорили обычно так. Вас много, я одна. Ну, давайте, Владимир Рыжков, ну, пожалуйста.
Я коротко прокомментирую. Я не думаю, что нужно сводить все к диплому, который получил тот или иной человек. Я напомню, что как раз Миттеран, один из самых значительных президентов Франции, был филолог. Но это не значит, что он был бестолковый руководитель. Вот. Или, например, Гельмут Коль, не последний человек в истории 20 века, был историком по образованию. Поэтому надо судить не по диплому человека, а по его профессиональным данным и по результатам его труда. Я, например, недоволен, как сработал Сергей Борисович Иванов. Он не решил ни одной из задач, которая перед ним ставилась. Он ушел с поста, а у России по-прежнему нет современной военной доктрины. То есть мы толком не понимаем, какие угрозы нам угрожают на самом деле. Во-вторых, у нас, соответственно, нет современной структуры вооруженных сил и соответствующей численности. Я считаю, что она завышена, и многие специалисты. Вот. И в-третьих, так и не был наведен до конца порядок с финансированием вооруженных сил, с закупками вооружения и так далее. То есть вот несколько лет человек пробовал на своем посту и ушел, не решив ни одной проблемы. Вот. То же самое по Зурабову. Вот сейчас все регионы, в том числе Саратов, с Нового года находятся в состоянии стресса, потому что Минздрав сократил втрое финансирование льготных лекарств для льготников. В результате сейчас страшная напряженность в регионах. Инвалиды и больные хроническими заболеваниями люди, которые в декабре получали необходимые лекарства, с января их не получают. То есть важен не диплом, а уровень профессионализма человека. И в этом смысле я согласен с вашим посылом, что очень часто наши министры просто проваливают те участки, которые им поручаются.
Профессионализм, конечно, понятен, да, он важен, но ведь, понимаете, все черпается из одной колоды. Вот вы посмотрите на список, обязательно.
Ну, так это мы тоже
Ленинградский
проходили.
Ленинградский университет, Михаил, Питер, ФСБ, Смольный.
Да. Ну, мы же это проходили. В брежневское время была Днепропетровская группировка.
Ну, не только же.
Потом ее, так сказать, подвинула отчасти при Борисе Николаевиче Свердловская группировка. Mm-hmm. Все это мы проходили, а при товарище Сталине, значит, грузины были.
Значит, много ли их было?
Да немало было, немало. Причем на каких постах. Вот. Поэтому это мы все проходили, когда министры подбираются не по принципу профессионализма или наличия видения, программы какой-то, а просто по принципу преданности, близости. Это называется клановость. Вот клановость процветает, к сожалению, в полном объеме в нашем государстве.
Ну, Владимир Груздев, есть возражения?
Ну, я еще раз говорю, что мне кажется, что любые, так сказать, действия нужно оценить, исходя из полномочий. Любой человек, который приходит к власти, в данном случае, так сказать, на должность президента, он обладает в соответствии с Конституцией определенными властными полномочиями. Прежде всего, кадровыми. Он реализует свою, так сказать, программу посредством кадровых назначений и реализацию, соответственно, так сказать, тех программ и идей, которые у него есть. Мне кажется, вот вы сами себе противоречите. С какой точки зрения? Нельзя отрицать то, что уровень доверия президента Путина сегодня превышает, по-моему, 72% по последним опросам. И это в том числе, или в первую очередь, реализация его программ посредством кадровых назначений. Он наделен этими возможностями, опять же, в соответствии с Конституцией, он имеет право делать те кадровые назначения, которые он хочет делать для реализации своей программы. Будет новый президент, он самостоятельно будет определять уже.
Владимир, я совершенно не оспариваю полномочий президента, и это его прерогатива, никто не спорит. Мы же оцениваем не его прерогативы, мы оцениваем его кадровое решение. Можно я еще раз одну фразу?
Да.
Что же касается его популярности, то, вы знаете, и Сталин был чрезвычайно популярен в свое время, Хрущев был чрезвычайно популярен, потом Брежнев. Не надо путать популярность с культом, который является результатом разнузданной государственной пропаганды. Владимир Путин, как вы прекрасно знаете, практически выведен из-под критики на протяжении всех 7 лет своего президентства. Невозможно услышать ни одно критическое слово в адрес президента ни в одном массовом средстве массовой информации, я имею в виду на телеканалах. Поэтому давайте будем искренни друг перед другом. Эта популярность во многом связана с тем, что человек выведен из-под критики и фактически превратился в икону, на которую должно падать только солнечные лучи, и никогда не должна падать никакая тень.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, ваши вопросы.
Спасибо огромное за передачу. Первое, обращаюсь к Рыжкову. Огромное вам спасибо за все. Желаю вам успехов и здоровья и вашей семье, и вашим родителям.
Вот я сейчас как раз с ангиной, и мне сейчас здоровье очень необходимо.
Ой,
спасибо.
Пожалуйста, да. Смотрите за собой.
Спасибо.
Следующее, обращаюсь к Владимиру Груздеву. Я живу в Чертаново. Как вы избирались, это уже, ладно, на вашей совести пусть будет. Это вы будете с детьми своими объяснять, как вы избирались. Теперь дальше вопросы. Я боюсь все время, последнее время. У меня страх постоянно. Что еще чекисты придумают? Безжалостные, обидчивые, злопамятные, жадные. Теперь следующий вопрос. Этому несчастному народу можно все, что угодно вешать на уши. Теперь и нет преступления, даже фантастики, на которые они не способны. А теперь конкретный вопрос. Вы знаете, что происходит с Бицей? Алло.
Владимир, вы слышите нас?
Груздев.
Да, конечно, слышу.
Так, вы знаете, что происходит с Бицей?
Ну, что именно?
Ее пытаются уничтожить. Там уже куски земли отхватывают. Вот посмотрим, какой вы депутат. Отбейте Бицу. Это природный парк. И здесь ничего, никаких дорог и никаких строительства не должно быть.
Вот, пожалуйста, вам поручение. Вот, Владимир Сергеевич.
Вы знаете, я с удовольствием, Вася, выслушаю ваше поручение и приму его к исполнению. Только мне бы хотелось, чтобы вы... У меня есть сайт в Государственной Думе и сайт мой grusiv.ru. Если вам не сложно, вы, так сказать, пришлите конкретный вопрос, потому что Бица достаточно большой комплекс. У нас он проходит по территории двух округов, это южный и юго-западный города Москвы. Просто о каком вопросе вы конкретно говорите, ну, нужно просто сесть и внимательно посмотреть. Мне кажется, что на сегодняшний день в Бице ни одной стройки не ведется, и, насколько я знаю, не предполагается. Просто, что мы более детально посмотрели с вами этот вопрос.
А мы потом проверим, вы ответили на вопрос избирательницы вашей или нет.
Да,
давайте еще один такой вопрос. Вот прошло заседание президиума Госсовета в Волгограде, и президент там дал массу всяких поручений. В частности, сказал, что нужно сформировать нормативно-правовую базу для заключения инвестиционных соглашений между органами исполнительной власти и коммерческими организациями по реализации инвестиционных проектов в важнейших отраслях промышленности. И вот дальше такая фраза. Государство – это главный акционер значительной части промышленных активов, и нам недостаточно только активно влиять на формирование новой промышленной среды. Государство должно такую среду создать. То есть что? Фактически уже признается, что Россия возвращается к госкапитализму, то есть к тому, что было в той или иной степени при советской власти, в той или иной степени в старой России с ее неэффективными казенными заводами. Так это или не так, Владимир?
Я коротко отвечу, чтобы дать моему коллеге Владимиру Грузневу прокомментировать, тем более, что он вот в части экономики, безусловно, очень квалифицированный специалист. Я сегодня прилетел с Алтая, где в выходные проводил экономический форум в Белокурихе, и там одной из тем как раз было состояние в промышленности российской. Оно очень плачевно. Главными факторами, почему промышленность развивается медленно, я имею в виду обрабатывающую промышленность, конечно, я не беру здесь нефть и газодобычу, хотя и там идет замедление. Главные причины лежат на поверхности. Во-первых, очень сильный курс рубля, в результате чего растут внутренние издержки, и отечественная продукция вытесняется импортом. Вторая причина, у нас уже многие материалы дороже, чем на Западе. Например, металлы в России сегодня уже на 30-40% дороже, чем в Германии. Немцы пожимают плечами, не могут понять, в чем причина. В-третьих, очень сильно ограничен ввоз технологического оборудования, надо платить пошлины, и в результате предприятиям очень дорого и трудно переоснащаться. Есть налоговые проблемы, например, отменена была в свое время инвестиционная льгота, когда предприятия вкладывали свою прибыль в обновление и так далее и тому подобное. Одним словом, действительно нет никакой внятной на сегодняшний день государственной политики поддержки промышленности, а это нам абсолютно необходимо. Хоть я и критик президента Путина, я часто ругаю правительство и администрацию, но в данном случае я бы очень хотел, чтобы волгоградская встреча не прошла в туне.
Но поручение дано Сергею Иванову как раз заниматься.
Да, да, ну дай бог, чтобы получилось. Я знаю, что в марте будет создан Союз промышленников России.
Уже же есть.
Ну,
и предприниматели. Нет,
это будет отдельный как бы союз промышленников, который будет заниматься лоббированием интересов промышленности. Довольно сильная организация, насколько мне известно. Я думаю, что в течение одного года буквально можно принять ряд первоочередных мер для того, чтобы дать стимул развития нашей промышленности. Как государственной, так и негосударственной, я здесь не делаю разницы.
Владимир Груздев, пожалуйста.
Ну, я соглашусь, наверное, в данном случае с Владимиром Лужковым, что действительно часть налоговых льгот, которые были отменены, они, конечно же, сегодня бы не помешали нашим промышленным предприятиям, прежде всего перерабатывающей промышленности. Ну, о чем мы вот говорим, да, опять же, некоторая статистика. Ну, после вот нефтедобычи и продажи нефтепродуктов, да, нефти и нефтепродуктов, mm-hmm. вроде бы на сегодняшний день один из наиболее доходных видов бизнеса. Mm-hmm. Так вот, хочу сказать, что последний нефтеперерабатывающий завод был построен на территории нынешней Российской Федерации только в 82-м году.
Все, наверное, да.
25 лет мы mm-hmm. не строили даже нефтепереработку, даже нефтеперерабатывающих заводов, даже в такую вот отрасль, как добыча, переработка mm-hmm. нефти. Ну, вообще, все, что касается переработки, так сказать, переработки, скажем, металлов, нефти, газа и так далее, это, конечно, огромная проблема, которую государство должно перед собой решать. Когда вы говорите плановость, нужна плановость. Действительно, мы предприятия, промышленники, заводчики, люди должны понимать, что если государство ставит перед ними какие-то определенные задачи, значит, государство эти задачи, или, скажем, те задачи, которые он ставит, оно должно само и выполнять. И, конечно же, инвестиции даже в нефтеперерабатывающий завод покрываются за 12-15 лет. Поэтому, действительно, здесь, что касается переработки, машинопереработки, так сказать, товара, переработки сырья, машиностроения, здесь должна быть четкая государственная политика. И мы должны четко с вами понимать, что действительно государство гарантирует инвестиции и гарантирует возврат этих инвестиций. Это нормально.
Давайте еще один вопрос. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я низкокланяюсь Владимиру Александровичу. А вопрос у меня к этому Владимиру Груздеву. Тут у нас слухи ходят, что бандитское правительство хочет заморить стариков, лечить отказом в больницах, не принимать стариков старше 70 лет и этих больных хронических. Правильно или нет?
Да, вот Светлана еще, господин Груздев, вас спрашивает, точнее так вот выдвигает такой тезис. Мечтаю отдать свою месячную пенсию любому из депутатов. Согласны ли вы на этот эксперимент? Наверное, чтобы пожить на эту пенсию.
Ну, наверное, да. Наверное, Светлана именно об этом спрашивает. Ну, конечно же, эти слухи никакой не имеют почву под собой. Конечно же, никто не ставит такие задачи. Более того, если такие факты у вас будут проявляться, давайте обращайтесь, будем разбираться в каждом конкретном случае. Ну, конечно же, никто не ставит таких задач.
Да, конечно, это те слухи полная чушь, но здесь важно направление мыслей народа. То есть народ уже от правительства ничего хорошего не ждет. Вот. И вот я привел пример с льготными лекарствами. Я вот надеюсь, что мы с Владимиром Груздевым, здесь у нас нет никаких противоречий, не может быть. Я просто думаю, что мы в ближайшие 2-3 недели в Госдуме должны найти решение, потому что если регионам, в том числе Санкт-Петербургу, там, Москве, ну, Москва богатый город, но я думаю, даже она пострадает, в 3 раза к уровню прошлого года сократили финансирование программы льготного обеспечения лекарствами, это страшный удар, особенно по старшему поколению. Если сейчас ничего не предпринять, то, конечно, огромное будет недовольство и просто озлобление. Вот я знаю регионы, что просто были случаи, когда старики набрасывались на врачей, которые отказывались выписывать то лекарство, которое люди получали еще в декабре. А врачи не могут объяснить пожилым людям, что правительство опять поменяло список и ввело режим жесткой экономии. То есть так нельзя сначала поманить людей. И действительно в 2005-2006 году обеспечение лекарствами намного улучшилось. Я об этом прямо говорю. А сейчас опять с января в 3 раза сократили. Ну, это безобразие полное. Я думаю, что тут мы с Владимиром Груздевым полные союзники. И я думаю, что вся Государственная Дума поддержит... что здесь просто надо что-то решать, причем срочно.
Да, ну давайте еще к политике немножко. Вот выступление Вишнякова последнее по поводу выборов. Он предложил ввести уголовную ответственность в отношении лиц, призывающих избирателей не участвовать в выборах. Еще одна инициатива председателя ЦИК — освободить партии, перерегистрированные в Минюсте, от сбора подписей или внесения залога на выборах, снять налоговую тайну с доходов кандидатов и их супругов, ну и обязательная публикация партийных программ за 10 дней до выборов. Что это за инициатива, как вы это понимаете, Владимир Груздев? У вас там тоже ведь в «Единой России» своя есть инициатива опять там изменить как-то нарезку этих групп региональных и так далее.
Ну, вы знаете, опять же, нужно смотреть конкретику. Я еще пока вот этих предложений не видел, слышал о них, но пока еще не видел, так сказать, в виде, в форме законопроекта. Что касается инициативы Вишнякова, ну, хотел бы сказать, что посмотрим, от кого она будет исходить, эта инициатива, потому что Вишнякову правом законодательной инициативы не пользуются.
То есть, если администрация президента, то хорошо, а если от какого-нибудь депутата, то так себе.
Да нет, дело же не в этом. Дело не в том, кто является субъектом законодательной инициативы. Просто меня всегда умиляет, что человек, не обладающий правом законодательной инициативы, как раз выходит с этой законодательной инициативы. Вот это достаточно смешно.
Владимир,
вот если говорить о конкретики, то мне казалось бы, наверное, правильным действительно те партии, которые прошли государственную регистрацию, прошли перерегистрацию в Минюсте, наверное, может быть, действительно есть смысл освободить их от сбора подписей или внесения залога. Тем более, что во многих регионах залог достаточно существенный. Вот, например, на выборах в Санкт-Петербурге залог, по-моему, составляет около 90 миллионов рублей.
Ну, да, это там, кстати, большинство «Единой России» за это проголосовало. Пожалуйста, Владимир.
Ну, здесь вот предложение Вишнякова о том, чтобы ввести уголовку за призыв не ходить на выборы, оно явно беззаконное. потому что гражданин имеет право агитировать как за участие, так и за неучастие, особенно если ему подсовывают там 5 сфабрикованных партийных списков, где одни жулики, вот, или сторонники действующей власти, а человек говорит, да что же вы меня за дурака держите, и сам не пойду, и других призову не ходить, и что за это в тюрьму сажать, ну, это мы так далеко докатимся. А в целом же Вишняков правильно говорит, что не надо теперь собирать подписи, вносить залоги зарегистрированным партиям, потому что после партийной зачистки, которая сейчас происходит, останутся только свои партии, чего им мучиться, так сказать, и подписи собирать, залоги вносить. И так избирателям будет предложен выбор только из кремлевского буфета, вот, блюд, постных или не постных, это уж кому как нравится. Поэтому в данном случае речь идет о том, что у нас за последние несколько лет уничтожены все предпосылки для свободных выборов. Любое оппозиционное лицо или любая оппозиционная партия легко отстраняется от выборов, как сейчас это произошло, например, в том же Питере с Яблоком. Никаких гарантий для кандидатов и партий оппозиционных нет и не будет. Выборы будут фальсифицироваться, манипулироваться. Это не будут свободные выборы. Так что то, что уже натворили Кремль, Центризбирком и Единая Россия с избирательным законодательством, исправить все равно уже нельзя. Вот. Можно еще несколько таких ахиней принять, типа уголовной ответственности за агитацию не ходить на выборы, но хуже все равно уже не будет. Избирательное законодательство настолько плохо, что испортить его уже невозможно.
Я просто актуальный вопросик задам Владимиру Груздеву. Я сегодня в «Ведомостях» прочитал, что вы продаете свою долю в компании «Седьмой континент» то ли Мельниченко МДМ-банку, то ли своему партнеру Занадворову. Это правда или нет, что вы решили там 800 миллионов долларов получить?
Михаил, скажите кассу, куда подойти?
Ну, я не знаю. В этом «Ведомости» солидная газета. Неужели вы будете опровергать такое издание?
Миша, Володя не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью по закону.
Ну, продать свою собственность может же?
Не может.
Вы знаете, я хочу сказать, что настолько вот смешные, даже вот печатают иногда вещи даже в таких уважаемых издательствах, что иногда так, ну, смешно. Бывает смешно.
То есть вы сегодня читали «Ведомости» и смеялись, вы хотите сказать?
Смеялся, потом еще пообщался с главным редактором газеты «Ведомости», на что мне Татьяна Лысова, так сказать, не смогла дать каких-либо объяснений, откуда появилась информация, ну и так далее и тому подобное.
Ну дайте им интервью, они обрадуются. Спасибо большое. У нас в гостях были в московской студии «Радио Свобода» Владимир Рыжков, республиканская партия, пока еще существующая в России, депутат Государственной Думы. Владимир Груздев, фракция «Единая Россия», вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 20 февраля в программе «Время свободы» итоги дня подводит Дмитрий Волчек, планы размещения проф Польши и Чехии, птичий грипп в Подмосковье, саммит англиканцев.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 11805.